4.
Алло?
Я сидел на диване во флоридской комнате. Сердце гулко билось. Это был один из тех звонков, каждому в жизни выпадает таких хоть несколько, когда ты надеешься, что трубку снимут, чтобы с этим наконец-то покончить, и надеешься, что не снимут, и у тебя появится возможность оттянуть этот трудный и, возможно, болезненный разговор. Выпал вариант номер один. Пэм ответила после первого гудка. И мне оставалось лишь уповать на то, что на этот раз все пройдет лучше, чем в прошлый. И в позапрошлый тоже. «Пэм, это Эдгар».
«Привет, Эдгар»,
— осторожно поздоровалась она.
«Как ты?»
«Я нормально. Хорошо. Я тут поговорил с моим другом Уайерманом. Он показал мне приглашение, к которому вы приложили руку». «Которому вы приложили руку», — прозвучало неприязненно, с намеком на заговор. «Но как иначе я мог выразиться?»
«Да».
Ее голос не выдавал никаких чувств. Я глубоко вдохнул и бросился в омут. «Бог ненавидит труса», — говорит Уайерман, среди прочего. «Я звоню, чтобы поблагодарить. Я вел себя как болван. Вы так вовремя пришли на помощь». Молчание затягивалось, и я успел подумать, а не положила ли она трубку в какой-то момент. Потом услышал:
«Я все еще здесь, Эдди. Просто пытаюсь прийти в себя. Не могу вспомнить, когда ты в последний раз извинялся передо мной».
«Я извинился? Ну, неважно. Может, почти что». «А тогда я извиняюсь и за это».
«Я сама должна перед тобой извиниться, так что считай, мы квиты».
«Ты? А за что ты должна извиниться?»
«Звонил Том Райли позавчера. Он вновь принимает лекарства. И собирается, цитирую, снова кое с кем увидеться. Насколько я понимаю, речь шла о психотерапевте. Он звонил, чтобы поблагодарить меня за то, что я спасла ему жизнь. Тебе кто-нибудь звонил по такому поводу?»
«Нет. Хотя недавно мне позвонили, чтобы поблагодарить за спасение зрения, так что я в какой-то степени понимал, о чем она говорит».
«Это было нечто. Если бы не ты, я бы уже умер, его слова. Я не могла сказать ему, кого он должен благодарить, потому что это прозвучало бы дико».
У меня создалось ощущение, будто внезапно расстегнулся тугой ремень. Иногда все разрешается как нельзя лучше. Иногда именно так и выходит. «Это хорошо, Пэм».
«Я разговаривала с Илзой насчет твоей выставки».
«Да, я...»
«И с Илли, и с Лин. Но когда беседовала с Илзой, я перевела разговор на Тома, и могу точно сказать, что она ничего не знает о том, что произошло между нами. В этом я тоже ошиблась. Да еще показала не лучшую свою сторону».
Тут я осознал, что она плачет. «Пэм, послушай...»
«После того, как ты оставил меня, я показала несколько не лучших своих сторон нескольким людям».
«Я тебя не оставлял», — едва не выкрикнул я. Почти что выкрикнул. На лбу выступил пот. Столько сил ушло на то, чтобы сдержаться. «Я тебя не оставлял. Это ты потребовала развод, плешивая рвань!» Сказал другое. «Пэм, хватит об этом».
«Мне было трудно поверить тебе, даже после того, как ты упомянул о новом телевизоре и о Пушистике».
Я уже собирался спросить, кто такой Пушистик, потом вспомнил. Кот.
«У меня все налаживается», —
продолжала Пэм.
«Снова начала ходить в церковь. Можешь себе такое представить? И к психотерапевту. Вижу с ней раз в неделю».
Пэм помолчала, потом ее прорвало.
«Она хороший специалист. Говорит, что человек не может закрыть дверь в прошлое. Ему по силам лишь внести кое-какие поправки и жить дальше. Я это понимаю, но не знаю, как мне начать вносить поправки в наши с тобой отношения, Эдди».
Пэм, ты мне ничего не...
По словам моего психотерапевта, дело не в том, что ты думаешь. Главное, что думаю я.
Понимаю. Говорила она прям-таки как прежняя Пэм, так что, наверное, действительно нашла хорошего психотерапевта.
А потом позвонил твой друг Уайерман и сказал, что нужна помощь, и прислал мне эти снимки. Мне не терпится увидеть их вживую. Конечно, я знала, что у тебя есть талант, потому что ты рисовал те маленькие книжки в картинках для Лин в тот год, когда она так тяжело болела.
Я рисовал? Я помнил тот год, когда одна болезнь следовала у Лин за другой, пока все не вылилось в жуткий понос, вызванный, возможно, передозировкой антибиотиков. Тогда ее даже пришлось на неделю отправить в больницу. Той весной Лин похудела на 10 фунтов. И если бы не летние каникулы и ее блестящий ум, она осталась бы на второй год во втором классе. Но я не мог вспомнить, чтобы рисовал какие-то книжки-картинки.
«Рыбка Фредди», «Краб Карло», «Дональд пугливый олень».
На Дональда пугливого оленя память вроде бы отреагировала. В ее глубинах что-то шевельнулось, но не более того. «Не помню», — ответил я.
«Анжел еще говорил, что тебе стоит попытаться их опубликовать. Ты разве не помнишь? Но эти картины... Господи, ты знал, что способен на такое?»
«Нет». Я начал подумывать, что, возможно, стоит заняться живописью, когда жил в нашем коттедже на озере Фален, но не представлял себе, как далеко все может зайти. Я вспомнил смотрящего на запад Уайермана, Кэнди Брауна без носа и рта, и подумал, что только что сделал признание века.
«Эдди, ты позволишь мне сделать остальные приглашения по тому же образцу, что и первое? Они получатся индивидуальными и довольно симпатичными».
«По...» — опять чуть не вырвалась панда. «Пэм, я не могу просить тебя об этом».
«Я хочу».
«Да? Ну тогда ладно».
«Я сделаю макеты и по электронной почте отправлю мистеру Уайерману. Ты сможешь их просмотреть, прежде чем он начнет печатать. Он прелесть, твой мистер Уайерман».
«Да, точно. Вы двое действительно спелись за моей спиной».
«Спелись, не правда ли?»
В голосе слышалась радость.
«Ради тебя. Только ты должен кое-что сделать».
«Что?»
«Ты должен позвонить девочкам, они просто с ума сходят. Особенно Илза. Хорошо?»
«Хорошо. И вот что, Пэм...»
«Что, дорогой?»
Я уверен, что последнее слово она произнесла автоматически, не думая, как оно будет воспринято. Хотя, пожалуй, она испытала то же самое, когда ласкательное имя прилетело к ней из Флориды, и ласки в нем с каждой милей становилось все меньше. «Спасибо».
«Всегда рада помочь».
Мы попрощались и закончили разговор без четверти 11. В ту зиму время бежало особенно быстро вечерами, которые я проводил в розовой малышке, стоя у мольберта, удивляясь, с какой скоростью блекнут на западе закатные цвета. А медленнее всего — в это утро, когда я не стал более откладывать на потом и другие телефонные звонки. Я набирал номера один за другим, будто глотал прописанные таблетки. Взглянув на лежащую на коленях трубку радиотелефона, я пробурчал: «Черт бы тебя побрал!» и начал набирать следующий номер.